Возлюбленные Господом, дорогие друзья, сестры, братья, во славу Божию, Господа нашего Иисуса Христа и Духа Святого, продолжаем наше субботнее общение, размышление с тем, чтобы быть ближе и ближе Господу нашему. И вот в третьей главе послания к Галатам, во втором и в пятом стихах стоят такие вопросы. Галатам, 3 глава, 2 и 5 стихи. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере?» И в пятом стихе. «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?» Вот дважды выражение «наставление в вере». Дважды говорится о Духе Святом, который они получили, который они имели. Но вот апостол Павел побуждал их задуматься и ответить. Они стали причастниками Духа Святого, то есть получили его. А следствием чего это было? Через тщательное исполнение закона или через наставление в вере? Вот над таким вопросом им нужно было поразмышлять и прийти к соответствующему выводу и ответу. Но мы, наверное, понимаем с вами, что члены Галатийской церкви имели Духа Святого, но они его не получили как следствие строгого, тщательного, неукоснительного соблюдения закона. Они его получили через наставление в вере. Вот это, дорогие, очень глубокая истина, которая доходит с большим трудом до сознания человека и, к сожалению, не каждого человека. То, что Бог есть Дух, и что поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине, мы это знаем, если читаем Слово Божье. И то, что нам нужно стать причастниками божеского естества. То есть, когда Адам согрешил, вы помните, что ему было сказано? Прах ты есть, и в прах ты возвратишься. Тем не менее, сказано о том, что верующие во Христа имеют жизнь вечную. То есть, дорогие, Слово Божие, оно полно противоречий, если читать его с позиции человеческого ума. А если обращаться к нему во свете Духа Святого, то тогда это живое слово, это истина, это то, что нас пробуждает, вдохновляет, радует, наполняет душу нашу особым миром, особой радостью, особым вдохновением, открывает новые возможности нашего возрастания, освящения, усовершенствования. Потому что Бог есть Дух. Повторим еще раз. А Адаму было сказано, прах ты есть, и в прах возвратишься. Так как же так? Все-таки прах может ли стать духом, соответствующим Духу Божию? Или это невозможно? Оказывается, дорогие, это возможно и необходимо. Это осуществимо. Это показано в воплощении Господа нашего Иисуса Христа, которое то тоже в конечном итоге является тайной, но это воплощение, оно открывает величайшие истины. Господь жил в человеческой природе. Но вот через что-то человеческая природа была послушна воле Божией. И вот интересно, в 5 главе послания к евреям сказано, с 8 стиха евреям, 5 глава с 8 стиха. «Хотя он и сын, однако страданиями навык, то есть научился, или пришел к познанию, послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником или причиной спасения вечного». Итак, здесь о Господе сказано, что Он, хотя и Сын, однако страданиями навык послушанию, научился, по другому переводу, послушанию. То есть Его божественная природа себя не имела права проявлять, а вот Он принял человеческую природу, чтобы нам показать наглядно, дорогие, что Бог от нас хочет и какими мы можем стать и что с нами произойдет в дальнейшем. Вот это необходимо помнить, дорогие, потому что видите, божественное и духовное божественное и человеческое, плотское, они несовместимы. То есть это две противоположности. Но и эти две противоположности могут стать одним целым, вот при условии каком. Однако страданиями навык послушанию и совершившись, то есть достигнув совершенства, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Вот здесь дважды говорится о послушании. Он послушался Отца Небесного, видите, навык послушанию. То есть научился послушанию. И теперь уже для всех послушных ему сделался причиной или источником спасения вечного. Итак, хотя мы плоть, хотя мы прах, но Бог нам дал начаток Духа Святого, чтобы вот Дух Святой, в нас пребывающий, мог упражняться в чем? Третий раз читаем. Однако страданиями навык, то есть научился послушанию Господу Богу. Через это он достиг, что? Совершенства. Через это он сделался для всех, теперь уже послушных кому? Ему причиной спасения вечного. Итак, мы, дорогие, с вами получили вот эту временную жизнь для того, чтобы научиться слушаться кого? Господа Бога. Если мы освоим это с помощью, опять же, Господа, Его ходатайств, Его силы, Его Духа Святого, то в таком случае мы уже здесь обретем спасение, и при Его пришествии мы перейдем в вечную жизнь. Так учит Слово Божье. Если мы не освоим это, мы останемся в категории противящихся, непокоряющихся. Или еще часто в Новом Завете употребляется выражение «сыны противления». Знакомо нам такое слово? «Сыны противления». Кто это за сыны противления? Это те, которые не покоряются Богу. И вот человек наделен теми или иными силами, способностями, может быть, даже положением, авторитетом, влиянием, но он может не покоряться Богу. Ну вот, в частности, таким был Навуходоносор определенное время. Ну а потом что с ним произошло? Господь от него отнял разум, да? Он 7 лет был в положении животного, зверя. То есть вот Бог наглядно показал, что такое человек. Вот он сегодня герой, вот он сегодня делает, достигает, осуществляет, ставит цели, стремится, добивается, чего-то достигает, чем-то хвалится, чем-то превозносится перед окружающими людьми. Все хорошо. И что это так без конца, из года в год, из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие? Сколько? Ну нет, это вот отрезок времени. 50, 80, там, ну 90 лет максимум. А потом уходит этот человек. И где его знания, где его авторитет, где его приобретение? Приходят другие люди с другими уже идеями, с другими увлечениями, а этого человека нет. А тем не менее, дорогие, когда мы смотрим на окружающий нас мир, мы приходим все-таки к выводу, что он бесконечен. Если вот даже с позиции современной науки мы поставим вопрос, а есть ли вот границы в окружающем нас мире? А их никто не знает, есть они или нет. То есть самые мощные телескопы уже сегодня выходят на 8, на 9 миллиардов световых лет. То есть в глубину куда-нибудь направляется этот телескоп. И там все новые, новые миры, там все новые пространства, там новые космические объекты, тела и так далее. То есть опять границы где-то вот там все раз и закончилось. Не находим. Если в самую ничтожную частицу материи заглядывают в атом, и там изучают, что он, как он устроен, что там функционирует. И тоже там оказывается ничтожнейший атом. Вот это уже, дорогие. Ладно, это вроде вот вся Вселенная, как бы понятное дело. То есть, хотя непонятно, но ладно, как-то уже. Раз уже вот нету и нету границ, там сколько изучаю, исследую. А это вот атом, невидимый атом. Вот его изучают, изучают, изучают. И сколько его будет изучать? И сколько будет жить, столько будет изучать, дорогие. То есть и самое невидимое существо, то есть частица материи, она оказывается тоже необъятна в своих свойствах, в своих силах, в своих частицах, в своих взаимодействиях и так далее. Вот тут уже попробуйте объяснить. Вот оно тайны, дорогие, мироздания или временное пространство. Вот, ну, мы вот знаем, что Земля когда-то получила там начало, хоть по Библии, хоть по науке, все-таки она получила начало. А вся Вселенная, когда она получила начало, была ли она когда-то как получившая начало, или она всегда существовала с ее силами, с ее законами, или вперед, в будущее, что может знать. Вот так, дорогие, через размышления об окружающем нас мире, Господь, дорогие, хочет, чтобы мы все-таки задумались о Его природе, о его свойствах и о нашей зависимости, о нашем ничтожестве. И вот Иисус Христос, дорогие, в своей жизни показал пример, что когда Он жил здесь на земле, то Он был послушен воле Отца Небесного. Всегда, во всем. И когда было Ему особенно тягостно, особенно тяжело, это в Гефсимании, когда действительно Его природа, то есть человеческая природа, которую Он принял, содрогалась и отказывалась идти на эти ужасные страдания для нашего с вами искупления. Он три раза обращался к Господу, три раза молился Ему, но каждый раз свою молитву заканчивал какими словами? «Не моя воля, но Твоя да будет. Не как я хочу, но как Ты». И вот Он победил сатану, дорогие. И все-таки в тот момент Ему казалось это невозможным, потому что Отец Небесный Его оставил, и Он был один на один с сатаною. Ему представлялось, что это уже разлука вечная, что она бесконечна, что он никогда не сможет теперь вновь быть в единстве с Отцом Небесным, потому что Отец Небесный оставил его, так как именно наши грехи, наши беззакония были на него возложены, а Отец Небесный ничего общего не может иметь ни с одним грехом, ни с одним беззаконием. И вот Господь был, Иисус Христос страшно этим потрясен, Он страшно боялся за самого себя. И вот здесь поэтому в 7 стихе, кстати, здесь и пишется, 5 глава к Евреям, Он в одни плоти свои сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Вот так Иисус Христос решал эти вопросы. То есть не сам, потому что человеческая природа, она создана, она также в любой момент может прекратить свое существование. Прах ты есть, и в прах ты возвратишься. И вот он молился тому, кто дал нам жизнь. И тут сказано, и он услышан был за свое благоговение. Дух пророческий в книге «Желаний веков» и пишет, что он все-таки вышел с этого мрака, с этого отчаяния, в каком находился, через доверие Слову Божию. Он победил верою. А вера у него основывалась на том, что в прошлом он был един с Отцом Небесным. Во время его земной жизни Отец Небесный неоднократно ему свидетельствовал о своем благоволении к его служению, к его личности, к его подвигу. И вот на основании вот этих свидетельств он и победил вот тот мрак, то абсолютное единение, в каком он оказался, то есть разделение с Богом. И вот апостол Павел в послании к Галатам, дорогие, и спрашивает, «Сие хочу знать, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Значит, как мы ответим на этот вопрос, если к себе его отнесем? Через наставление в вере. То есть мы прислушиваемся к Слову Божию, мы задумываемся о Нем, мы верим в Него, мы повинуемся Ему, мы руководствуемся им, и таким путем мы получаем Духа Святого. То есть, а Дух Святой кто такой? Это личность, это Бог. И таким путем через Духа Святого мы становимся причастниками или одним целым с кем? С Господом Богом. И вот эту тайну, дорогие, единение души человека с Богом, ее показать другим, ее невозможно. Потому что и другие, дорогие, они видя не видят, так Господь сказал. Имеют уши слышать, не слышат. Итак, вот в Евангелии от Иоанна, я хочу это тоже напомнить, этот случай, дорогие. Евангелие от Иоанна. Седьмая глава, пятый стих. «Ибо и братья его не веровали в него». Причем это те братья, которые действительно стали потом обращенными людьми. Но вот он среди них жил 30 лет, дорогие. Не 3 дня, не 3 недели, не 3 года. И то это достаточно времени, 3 года достаточно времени. Вот Бог во плоти находился среди своих братьев 30 лет. И что Слово Божие нам говорит? И они не веровали. Видите, дорогие, как это трудно вот нам, грешным людям, понять вечного, бесконечного Бога. И прошу тоже, дорогие, чтобы мы никогда никого не осуждали. Вот я это не понимаю, я это не воспринимаю, я с этим никогда не соглашусь. Нас, собственно, Господь Бог об этом не спрашивает, дорогие. Понимаем мы кого-то или не понимаем, одобряем мы его или не одобряем. А фактически все вопросы у нас должны замыкаться на Господе Боге. И вот апостол Павел спрашивает галатам в надежде на то, что они дадут утвердительный ответ, что они Духа Святого получили. То есть они вошли в личный опыт общения с Богом. Повторю, мы это никогда не сможем показать нашему брату, мужу, жене, сыну. Вот нашу личную связь с Господом. Ее можно, ее нужно только что пережить самому. И вот, когда мы это переживем, нам это будет и понятно, нам это будет и открыто, и мы сами будем знать это. Почему все-таки здесь апостол Павел сопоставляет с делами закона? Потому что, дорогие, единение с Господом, оно приведет в отношении закона к чему? Тот, кто объединился с Богом? К его исполнению. И не иначе, дорогие. Только так. Но дело-то в том, что сам по себе закон, он не может нас животворить. Так апостол Павел пишет. Животворить может только Дух Божий. И вот отсюда Господь хочет, чтобы мы были в числе тех, которые повиновались Господу Иисусу Христу всегда и во всем. Если у нас уже есть опыт вот этого повиновения, если мы с вами видим, знаем, чувствуем, как хорошо, когда повинуемся, как легко, как свободно на сердце, как радостно, как мрак рассеивается, как мы на эту же ситуацию смотрим уже другими глазами, или как эта же ситуация меняется, как Господь вмешивается, может быть, и через людей же, но уже сам, со своей волей, своей силой, мы видим уже другие последствия, другие результаты. Если у нас это есть, дорогие, давайте тогда смело идти дальше. Если нет, но мы все-таки чувствуем, что что-то есть интересное в Слове Божьем, что-то есть то, что может дать нам и вдохновение, и надежду, давайте испытаем Но только ни в коем случае не отвернемся и не разочаруемся. И вот в этом плане, дорогие, есть смысл нам еще и еще возвращаться к истории наших отцов. Вот через пророка Малахию сказано: «И возвратить сердца отцов детям, и непокорив им образ мыслей праведников». Сердца отцов детям. Здесь имеется в виду, дорогие, что вот то, что нашим отцам, духовным отцам, Аврааму, Исааку, Иакову, было свойственно в конечном итоге, то есть их жизнь с Господом, их принадлежность Господу, вот она должна стать и опытом нашей с вами жизни. То есть и нам надо научиться жить с Господом. И вот в книге Бытие, в 28 главе, ну, я ее всю не буду зачитывать, а дома вы ее освежите в памяти. Здесь говорится о том, как Исаак призвал Иакова, еще раз благословил его, заповедал ему и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских. И что отправил его в Месопотамию к своим родственникам, в частности к своей сестре, и сказал, чтобы он взял оттуда себе жену. И Бог же всемогущий да благословит тебя, да расположит тебя и да размножит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию, к Лавану, сыну Вафуила, к брату Ревеки, матери Иакова и Исава. И вот что тут происходит дальше. 11 стих читаем. «И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и воззрил елей наверх его, и нарек ему место тому Вифиль, то есть дом Божий. А прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Вот еще несколько минут у нас есть времени. Давайте мы об этом событии из жизни патриарха Иакова порассуждаем. Мы помним, что он дважды обманул брата своего. Один раз первородство, другой раз благословение получил от отца своего обманным путем. Потом брат Исав его возненавидел лютой ненавистью и грозился убить его, как только отец скончается. И вот это было причиной, почему он решил идти в Месопотамию, то есть подальше с глаз от родного брата. Но когда он шел, Дух Пророческий пишет в Патриархах и Пророках, то он шел очень удрученным и угнетенным. То есть, все-таки тогда люди жили на одном месте, жили среди своих родных, ближних, общались, беседовали, решали. Тогда люди все-таки более дорожили личностными общениями друг с другом, чем мы сегодня. Мы сегодня, дорогие, тоже в этом также нуждаемся, еще в большей степени. Но сегодня это стало сложнее делать, жить с нашими ближними. Стало это сложнее в силу многих причин. Ну, во-первых, видите, это было 3000 лет тому назад, даже больше. То есть люди еще не так деградировали, как в настоящее время. Я вот в разговоре с кем-то эту цифру приводил, где-то месяц, теперь уже полтора тому назад, в аргументах, фактах там приводилась такая информация, что вот в России за последние 10 лет в 11,5 раза увеличились душевные заболевания, психические. В 11,5 раз. Не на 11%, а на 1150%. То есть вот это в 11,5 раз. И это естественный процесс, дорогие. Он неотвратимый. А в Библии он очень коротко назван «Дух Святой оставляет землю». Значит, вот когда Дух Святой пребывает в человеке, вот он и разумно говорит, и рассуждает, спокоен, доброжелателен, понимает других, нисходит к ним. И даже если он и видит, что человек неразумно, там нездраво что-то сказал, не так, у него хватает внутренней энергии, то есть силы Духа Святого, чтобы как-то помочь человеку, если он и неправильно рассуждает, неправильно говорит, как-то вникнуть, разобраться, переосмыслить, пересмотреть свое понимание и так далее. Но вот поскольку, дорогие, в Слове Божьем сказано, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, а это еще было в допотопном мире, уже люди что? Пренебрегали. Люди не хотели находиться под влиянием Духа Святого. И вот поэтому, дорогие, Господь оставляет все в большей, в большей, в большей мере и степени. И вот интересно такое высказывание Духа Пророческого, что уже перед самим вторым пришествием, то есть когда двери благодати будут закрыты, то это будет уже оставлением Духа Святого земли, и тогда произойдут такие события в обществе, в мире, в государстве, в межгосударственных отношениях, которые никакое перо не в состоянии описать. Вот, дорогие, что мир ожидает. Значит, вот за 10 лет в 11,5 раза в нашей стране увеличились эти расстройства. Ну, естественно, и в других также странах, и на других местах. Но эта тенденция, она все убыстряется и умножается. И вот поэтому, дорогие, мы с вами, если даже просто бы наблюдателями были, мы выйти из этого процесса оставления Духа Святого души человека мы не можем выйти. Потому что каждый из нас им живет, движется и существует. Но дело в том, что мы живем среди людей, и вот нам нравятся они, не нравятся. Мы постоянно подвергаемся воздействию с их стороны на наш разум и наше сердце. И вот это воздействие, оно еще более нас толкает к еще большему ожесточению и противлению. Вы, наверное, по своему опыту знаете, что если нас никто не окружает, никто с нами не общается, ну, мы еще спокойно как-то, может быть, и вошли в какие-то состояния, мысли, там, размышления, ну, по крайней мере, не кричим и не беснуемся. А если уже вот еще ближний начнет с нами разговаривать, чего-то доказывать, выяснять, там, уточнять, то тут уже невольно мы закипаем еще более. Вот это и говорит о том, дорогие, что со стороны ближних вот этого созидательного начала, то есть влияние действия Духа Святого на наш разум, на наше сердце, его нет или почти нет. И вот поэтому Слово Божие, это не основная причина, но одна из серьезных причин, говорит, что прежде чем мы входим в новый день, трудовой день, то нам надо сначала объединиться с кем? С Господом Богом. Вот так именно, дорогие, и поступал наш Господь Иисус Христос. Пророк Исаии, так на это что сказано. 11 глава, 2-3 стихи. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, то есть страха Господня. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Видите? «Не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». А как же он будет тогда решать? Вот по Слову Божию. А нам с вами приходится тоже принимать решения, тоже говорить, тоже отвечать. Как? Вот на основании того, что мы видим, и на основании того, что мы слышим. И вот отсюда тогда вот эти проблемы и сложности в наших отношениях. Поэтому Господь предлагает, чтобы мы день начинали раньше, до всех наших этих срочных дел и обязанностей. И чтобы начинали сообщение с Ним, с Его Словом, с Его Духом Святым, и получали от Него благодать, которая сделает нас способны правильно тогда видеть, правильно отвечать, правильно говорить. Но если практически вот у нас этого не выходит, дорогие, потому что очень напряженный темп жизни, а напряженный, конечно, мы его сами создаем на самом-то деле. Поэтому опять Господь хочет, чтобы мы, кстати, вот в утреннем страже, которым мы пользуемся в этом году, сейчас я только не скажу, за какой день, но я его отметил, там пишется так, что мы должны учиться жить не чувствами, а чем? Принципом. Слово Божие. Принципом. И вот кто это освоит, кто выучится за жизнь, вот тот и будет Божьим человеком. Принципом. Чувства, они нужны, чувства важны, Господом даны, они могут нам давать радость, сладость, счастье, упоение и все остальное. Но они должны быть подчинены принципу воли Божией и Слова Божьего. И вот этому Он нас и учит, научимся, слава Господу. Вот Иисус Христос также так поступал. Не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решал дела, но по Слову Божию. Он каждый день, на предстоящий день, получал откровение от Отца Небесного. Куда ему нужно идти, с кем встречаться, кто к нему подойдет, с каким духом, с каким настроем, с какими словами, с какими упреками, претензиями и так далее. Вот все это он получал в откровении от Отца Небесного. Но и получал ответ, совет и силу, а как ему себя вести. И поэтому, когда бы сатана через кого к нему не подходил, он уже был к этому готов или нет? Готов. И готов, конечно, не рычать и не кричать, а кротко, нежно, спокойно, ссылаясь и опираясь на волю Господню, давать ответ. Вот поэтому он и побеждал сатану. Ну и вот, дорогие, вот с патриархом Иаковом именно вот происходило то, что нам надо еще осваивать. Вот в это время, когда он побежал уже на родину своей матери, ему было 76 лет. Когда он возвращался, через 20 лет ему было 96 лет. Так что по нашим теперь сегодняшним меркам он уже был стариком. А фактически он был еще холостым человеком. Еще ему предстояло жениться, еще ему предстояло скольких детей родить и сколько еще прожить. Но тогда другие времена были, другие возможности были. Но тем не менее, вот видите, он был в страшном таком огорчении, смятении, идя в дальнюю сторону. Все-таки он их тогда еще не видел их. Они-то хоть и родственники его были, но он их не знал, он их не видел, он их не общался. Как они его примут, как они к нему отнесутся, он ничего не знал. Но как вы думаете, заботило это его или нет? Заботило, дорогие. Вот так же, как и нас. Не только вопрос о спасении, о вечности. Это на своем месте, это прежде всего. Но нас и заботит, как вот сегодня день сложится. С кем мы встретимся, кто к нам подойдет, что с этого получится, как мы будем отреагировать. Ну и вот это тоже его угнетало. Но особым образом все-таки понимание и осознание того, что он виновен перед братом своим и перед отцом своим. Это особенно удручало его душу. И вот ему предстал, видите, сам Господь. Лестница, ангелы Божии, Господь, стоящий наверху этой лестницы, который их сказал: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Как вы думаете, после такого видения, после таких слов, он нашел уже утешение в Господе, да?
Конечно.
Конечно, дорогие. Но все, опять же, не так просто, как это нам представляется и как нам видится. Но он был поддержан, он получил заверение, он получил силу. И ему было понятно, и на этой мысли мы сейчас остановимся, дорогие, что вот эта любовь Божия к нему, вот эта забота к нему, она не была следствием его праведности, его благородных поступков, потому что он помнил, он сознавал, что он грешен, а что это было проявление Божьей любви, превосходящей наше человеческое размышление. И вот Господь хочет, дорогие, чтобы наш разум, наше сердце находилось под влиянием и воздействием вот этой Божьей любви, которая в свое время привела его к тому, что он исправился вот в этих заблуждениях, в этих своих ошибках, и он все-таки встал на истинный путь. Даст Господь, мы в дальнейшем еще будем размышлять, а сейчас помолимся Господу. Отче наш, сущий на небесах, слава Тебе, что Ты в сегодняшний день еще продлеваешь свою благодать. Слава Тебе, что через Господа нашего Иисуса Христа, через Его ходатайство пред Тобою, мы имеем и возможность собираться, общаться, раскрывать Слово Твое, получать назидание истинами Твоими, для того, чтобы мы соединились с Тобою, чтобы мы признали то, что давно должно быть нами признано, что мы ничего своего здесь не имеем, ничего в конечном итоге своего мы не добьемся, потому что мы уходим из этой жизни. Но что Ты вчера и сегодня, и вовеки тот же, и Ты хочешь, чтобы мы, будучи прахом, обновились через повиновение Слову Твоему, через доверие Тебе, получили Духа Твоего Святого и стали причастниками Божеского естества, стали Твоими вестниками и свидетелями. В этом мире осуществи свои планы и свою волю в нас и через нас. Благослови нас всех здесь представших, благослови тех, кто не смогли присутствовать, как Нина Константиновна и другие, кто в немощах находится. Также просим Тебя за наш город, за нашу страну, властей, за президента. Да будет и над ними благодать Твоя. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.